У Юрия Дудя вышло вчера феерическое по своей расследовательской новизне видео про так называемые пытки в России. У него вообще все так. Природа, прислоняясь к моим плечам, объявит свои детские секреты. Никогда такого не было, и вот опять. То есть не было до Юрия Дудя, ни расследование дела УВД «Дальнее», и вообще ничего. В России пытают самых невинных, и с каждым днем становится все хуже. Про это нам рассказывает видео продолжительностью 2,5 часа. Как Ридли Скотт буквально. А не спецреп, мужик в спортивном костюме. Мужик сидит в избе, крепко пьет и убеждает нас, что пыток стало больше. Что сейчас любой несогласный пыткам этим подвергнется. Несколько моих знакомых, в основном юных и трепетных, это я не про тех, кому на пытки срать, как Ксения Собчак, например, кто просто на этой теме хочет заработать, ужасались по поводу выплывшего видоса из тюрем. Ужас, насилие, Россия – проклятая страна. И вот Юрий, он тоже все больше про то, что житья в России нет никому. Все мы не люди, а гарнир нам в люди. Ветошь, плесень, стиральный порошок. Юрия, правда, судя по его видосикам, пытают в основном его дружбаны из авиасейлс. То вот в Перу пытают, то в Париже, то где-то в экзотическом уютном уголке, где нет, конечно, никаких пыток, где все прекрасно и светло. У меня по этому поводу есть несколько соображений. Пытают ли в России системно? То есть существует ли госзаказ на пытки? Ну, судя по бесконечным посадкам насильников по уголовным делам в этом поволжском ФСИНе, потому что директора самого российского ФСИНа вот только что отправили в отставку, но нет такого заказа, наоборот. Государство это все не любит и в каких-то своих проявлениях ужасается не меньше моих этих юных трогательных котят. Второе. Были ли пытки в поволжской колонии? Тут, кажется, ответ очевиден. Ну, конечно, да. Но вот Антон из Москвы говорит вам, ну, конечно, нет. Мразь эта, что видос слила, а потом тут получила грант Евросоюза и смылась из России, а он, кстати, у нас сидел, являясь гражданином Белоруссии. То есть вот он, белорусский гражданин, сел здесь за уголовное преступление, совершенное в России, а потом получил вот эти видео и слил вот вам всем, чтобы вы это все увидели. Так вот, не рассказал же вам, в чем суть. А суть простая. Была эта зона черная, то есть управлялась ворами. А потом ее государство, как все зоны постепенно, решило взять под контроль. И таким образом опустило бывших смотрящих. Они больше не воры, а значит, и не могут крышевать зону. Зона перешла под контроль начальства, там перестали убивать заточками, унижать, опускать в парашу и реально насиловать. То есть насиловала не Россия, насиловали воры. И Россия сделала то, что должна была сделать. Насилием прекратила насилие. Вы против? Ну вот вы правда против? Ну, может быть, вы против. Ну, а я за. Ну и третье. Ох, ужас. Менты в любой ситуации вас убьют и уничтожат. Вот что я могу сказать. Я вот из одной квартиры переехал в другую, вот год я уже живу на Баумановской. Год. И я ни одного раза не видел на улицах полицейского. Ну вот нет больше патрулей. Вот ни у меня во дворе, ни на улице Басманной, ни на Новой, ни на Старой, ни в саду Баумана. Нигде больше нет патрулей, ППС, которых я так боялся, когда мне было 20 лет. Когда ваша демократическая власть, то есть ельцинская власть, уничтожала людей пачками. Вот я лично 5 раз сидел в автобусах, набитых ментами, при Ельцине, при вашем демократическом президенте. И меня там натурально пытались пытать. Вот нет никакой больше псевдоопасности. Но и опасности нет. Вот мне лично безопасно все. Никто не нападает, не убивает, не насилует. Я понимаю, что в вашей аудитории никогда такое не зайдет. Вам надо визжать, плакать, страдать, смешивать с говном страну, для улучшения которой никто из вас, вот никто из вас, ни один человек, не сделал приблизительно ничего. Но вы тогда сразу после слезного стендапа, как вас всех уничтожили в полицейском государстве, не вклеивайте вот такую нативку-то, пожалуйста.
Авиасейлс. Мои кореша с авиабилетами.
Ну, лицемерно выглядит как-то. Нечестно. И вообще, рассуждать о кровавой гобне в стране, где ты каждую неделю получаешь рекламный контракт на десятку, миллионов. Минимум нелепо. Жертвы Аушвица не лайкают. Сергей Трофимов, заслуженный артист России у нас в гостях. Вас пытали когда-нибудь? Вообще, как к пыткам
относились? При совке было дело. Взяли менты как-то раз. Ну, вот дубасили. Ну, было за что, массовая драка была.
Ну вот, отдубасили. Менты просто дали пизды. Извините. А сейчас, вот как вы вот смотрите на это, на все? Вот бесконечный вот эти вой. Пытки, пытки, пытки. Вы же, слушай, я помню, ты вошел в общественный совет МВД в СИНА.
Мы ездили, на самом деле, по тюрьмам. Концерт давали, собирали жалобы заключенных. Пытались разруливать ситуацию между блатными и красными.
Ну вот есть эта проблема, блатные и красные?
Сейчас нет уже, сейчас сезон красный вообще.
Ну вот это была как раз
сейчас
история.
Сейчас другая проблема, теперь есть зона зеленая, где Аллах Акбар.
Да ладно, то есть дагестанцы? Да.
Не дагестанцы вообще.
Ну, Северный Кавказ.
Все наши товарищи. Нет, ну, в основном не Северный
Узбейки,
Кавказ.
Узбейки, да?
В основном вот эти все. Угу.
А в чем там проблема?
Ну, в том, что там другие порядки.
Какие?
Я не знаю, какие, арабские.
Да?
Ну да.
То есть не контролируют ни государство, ничего?
Я сложно сказать, я уже просто давно не член Совета ФСИН, я просто не в курсе ситуации.
Но вот когда ты вошел в этот Совет ФСИН, да, это какой 2003 был год, да, по-моему?
По-моему, да.
А вот как все тогда было? Во-первых, сколько было? Ты помнишь цифру?
Слушай, ну, я могу сказать, что я-то был знаком с людьми, из-за которых, собственно, вошел в Совет ФСИН, где вот был бунт на зоне малолетней под Питером. И начальник тогдашнего ФСИНа по Ленинграду, мой друг Валера, там ему звонят, вот, бунт, надо спецназ вызывать. Он говорит, да какой бунт там, говорит, дети сидят. И мы с ним вдвоем поехали. Он говорит, они там, говорит, кто? Он говорит, вот я и Трофим. Вот, и вошел, говорит, что бунтуете-то, из-за чего? Они объяснили свои претензии, господи, все было решено прям буквально вот. За 5-7
минут. То есть никто никого не убил?
Ну, тогда нет. Но это все от людей зависит. Отморозки везде есть. Власть даже мелкая, а мелкая власть тем более. Если ты сам говно, а тебе дали власть, то ты, естественно, становишься. Значит, круче полицаев.
Конечно.
Садистов не было. Они своих в основном. Так что это можно понять, что и такое тоже бывает. А уж тем более, если администрация каких-то там отморозков привлекает для решения своих проблем. Естественно, они себя ведут как звери.
Через обивку вернемся и поговорим про все остальное. Сергей Трофимов, заслуженный артист России, сегодня в Антониях. Прямой эфир 20.08. Почему 21? Задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Я их получу в телефон. Мне их пришлют. Я их обязательно задам. Лучшие вопросы.
Кстати, в Аушвице тоже же были эти товарищи, которые да все по заданию администрации поддерживали порядок.
Но там другое дело. Там вообще-то говоря, людей жгли.
Ну, это
там
тоже...
Там вот вы где пытали? Я просто вот я про пытки. Вот когда люди говорят, пытки, 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 у нас... И такой, знаешь, с умным видом вот этот чувак, у которого там рекламный доход 50 миллионов в месяц, выходит такой, и он благодаря России становится рекламным доходом 50 миллионов в месяц. Это русские компании. И он здесь такой, значит, ходит по улицам, и все ему нормально, и никто его никогда не пытает. Он даже ни разу не встречался. Я даже вчера со злости прям послал вот этот его видос каким-то, значит, своим, так сказать, товарищам из органов внутренних дел, они говорят, ну что, у нас страна правовая, ну так, конечно.
Но есть задача журналистики в чем? И, насколько я понимаю, освещать каким-то образом проблему.
Задача журналистики — говорить правду.
Правильно, привлекли внимание.
Задача журналистики — говорить правду, а не врать.
А в чем врать?
А задача журналистики — не говорить... Ваш в России все время пытают, убивают, унижают.
Есть,
нет,
есть,
но речь же об этом.
Есть Гуантанамо.
Вот.
Есть другие
вот,
всякие
вот, вещи. Я про это и говорю. Пытают там. Вот на самом деле пытают Гуантанамо. Пытают.
Мы у Америки принимаем все лучше.
Но это тоже неправильно. Это, знаешь, это, как сказать, в Америке негров линчуют. Но не линчуют. Но как бы просто... Есть ситуации, когда нельзя частные...
Насчет безопасных районов. Вот в Москве существует у нас
Сереж, нельзя частное превращать в общее, объективное.
Ну, оно, понимаешь, в чем дело? И общее складывается из частного. Я лично за то, чтобы человек, попадая в тюрьму, все-таки общался с администрацией колонии.
И я тоже. А не со вот, и поэтому мы видели вот эти видео, они случились только из-за того, что люди, которые, так сказать, эти видео снимали, а видео были сняты для того, чтобы послать их на общак воровской. И чтобы показать воровскому общаку, что эти люди опущены, да, и, соответственно, зона больше не контролируется ворами.
Ну, я не знаю, какая там была сверхзадача.
Ну, а я знаю. А я знаю, вот в этом проблема.
Понимаешь, и администрации тоже разные бывают. Бывает так, что там действительно трэш народ устраивает, когда какой-нибудь гестапо издрывается. А бывает, я вот на зону ездил, навещал тоже. Посмотри, как там чего. Так я вообще обалдел. Там начальник зоны, у него такое подсобное хозяйство, боже мой. У него и куры, и гуси, и свиньи, и картошка, там все. На полном обеспечении, так они еще и свои продукции торгуют.
Так, конечно.
Так вот там зона в шоколаде.
Абсолютно. Вот Леша Козлов, муж Оли Романовой, которая Россия сидящая, она, правда, давно уже не в России сидит, а в Германии, потому что, как ей кажется, здесь небезопасно. Хотя мне она рассказывала, сядешь, мы тебя там устроим. Сама-то она почему-то не захотела сесть. Так вот, Леша Козлов сидел вполне себе в зоне в Перми. У него была какая-то совершенно шикарная зона, бани какие-то там в лесу и так далее.
Все зависит от людей.
Ну вот как?
От конкретного человека.
Вот ты патриот?
России?
Да.
Да.
А что входит в понятие патриотизм? С твоей точки зрения.
Ну, как тебе сказать, это...
Вот ты говоришь, вот я понимаю, что здесь пытают. Ну, пытают, я тоже понимаю. Я же тоже понимаю, что менты бывают такие падлы, что прям хочется уничтожить. И их уничтожают, что характерно, их сажают. Да, извини, просто я немножко подольше. Да? Но при этом ты же понимаешь, что система вся не такая? Не вся такая? Или нет? Или она вся такая?
Как тебе сказать? У нас традиционно на Руси человеческая жизнь, она...
Стоит недорого.
Недорого. Ну, во-первых, 300 лет крепостного права.
400,
во-вторых, да. Во-вторых, как бы, сам понимаешь, чтобы выйти из этой ситуации, нужно знать правдивую историю своей страны. А мы вместо правдивой истории живем мифологемами, мифотворчеством, которые к реальной истории никакого отношения не имеют. Вот. А я патриот той страны, которая мне открывается, когда я приезжаю куда-нибудь, вот, не знаю, в деревню, в Архангельскую область, например, Лешихонский район.
Какой?
Лешихонский.
Лешихонский.
Да, там живут русские люди, мы там фольклорные песни собирали, которые, как бы, они традиционные, это очень светлые люди. Они, как бы, в них есть что-то, что заложено в нас, вот, испокон, понимаешь, желание справедливости. А этой справедливости на Руси уже, не знаю, сколько тысяч лет-то нету. Правда вроде есть, закон есть, понимаешь, а справедливости нет.
А вот в чем разница между справедливостью и законом?
Ну, закон, я позволю себе формулировку все-таки классиков, это юридически оформленная воля правящего класса или правящей касты, скорее, как сейчас. А справедливость – это то, что устраивает общество как правомерное решение того или иного вопроса конфликтного.
То есть государство должно всегда в любой ситуации, с твоей точки зрения, опираться на мнение общества?
Государство должно компромиссными решениями уравновешивать волю большинства и меньшинства.
Но мы все меньшинство.
Понимая, что большинство – это так, желе от холодца.
Нет,
меньшинство – это повар.
Ну, это тоже неправда. Мы все меньшинство. Мы в какой-то степени меньшинство. Да. Ты вот лысый, а большинство людей волосатые. Да, там кто-то там, не знаю, а еврей.
Не
да.
Лысый. У меня прическа называется кабриолет.
Ну, нет, у тебя, ты можешь сделать то, что называется внутренний заем. Это нет, вот как Александр Григорьевич Лукашенко делает.
Нет, есть лесное озеро, внутренний заем, а я уже кабриолет.
Но ты просто нормальный человек, ты начал нормально выглядеть как мужик, а это как-то то, о чем Владимир Владимирович Познер понял к 80 годам. И тем не менее, вот, например, ситуация по QR-кодам. Ты вообще, ты привитый?
Да.
Ты привитый. А ты зачем привился?
Ну, честно говоря, ни вреда, ни пользы от этой прививки я не вижу, потому что, по моему мнению, привитый ты, не привитый ты, все равно переболеют 100% на середине Земли, я тебе отвечаю.
Думаешь?
Конечно. Я прививку изучал, понял, что ничего такого особо страшного нет. Ну, на базе вакцины от Эйбалы сделано. Подсажен один там измененный.
От Эйбалы.
Ну, да.
АТ было, да.
Ну, платформа.
Да, да, да.
Платформа.
Ну, да.
Вот. Так что, в принципе...
То есть спутником ты привит?
Ну да, ничего страшного.
Ты переболел? Ты болел?
Я болел в прошлом ноябре.
Ты болел до прививки или после? До прививки. То есть после прививки ты не болел. А тяжело болел?
Да.
Как?
Ну, сначала мне казалось, что меня танком переехали.
Ну вот как?
Потому что все суставы болят. Вообще,
то есть ты лежишь, вот ты...
Просто трэш.
В общем, не пожилой мужик, да?
Ну да.
Ты, так сказать, ты 66-го года рождения.
Сил нет вообще. То есть просто, понимаешь? Ты не можешь ничего, не шевелился. А, слава богу, достали вовремя лекарства, начали лечиться. Причем и супруг заболел, и дети тут же заболели.
И дети?
Да, но дети в легкой форме.
Ну, понятно, а детям сколько лет вот этим?
Ну, тогда 17 было, и 17, и 12.
Ну, 17 это уже фактически взрослый, а 12 это подросток. Вот сейчас вакцину для подростков утвердили.
Ну, в общем, они-то легко. Так неделю их.
Простуда и простуда.
Ну, простуда и простуда. А у меня на пятый день... Сатурация была 81,
сатурация, да?
Один, что ли, да.
Ну, то есть ты не мог дышать?
Практически нет. Вот. И единственное, что люди сказали, в больницу не надо, а тут, говорит, вообще не никто не приезжает.
Я поэтому... Тебя положили сразу на ИВЛ, конечно.
Да, и я поэтому нашел себе силы, я не знаю, когда полз, у меня рядом с домом там метла стояла и листья. И я вот эту метлу взял, один грибок снял. Я тут думал, сейчас свалюсь. Устоял.
То есть ты вот с сатурацией 81,
да, второй грибок,
пошел мести двор.
Да. Мне жена кричит, иди ложись. Я говорю, Настя, я говорю, ты ко мне иди.
Иначе, то есть ты вот настоящий русский, вот сумасшедший.
Да.
То есть вот ты так себя вытянул.
Да.
Но с другой стороны, это, конечно, фантастика.
Через неделю я уж смог отжаться.
Ну, то есть ты вытянул. А какие-то да, препараты
поехал,
ты принимал?
Потом поехал на КТ, и у меня 25% уже.
Это уже было оставалось. После того, оставалось. Да. Я думаю, что процентов 50 было у нас.
Может быть, деле,
да. Да? Но 50 это
еще
тоже...
какой-то рубец там на бронхах остался, до сих пор лечу.
Ну, конечно, это естественно. То есть у тебя есть и постковидное состояние.
Ну, да.
И это, конечно, удивительно. Вот я ко мне сколько не приходит людей сюда в эфир.
То, понимаешь, неожиданно совершенно, извини, что подробности такие. Просыпаешься с утра, вчера вроде спортом особо так активно не занимался. У меня у тебя шея болит так. Вообще не стоит всего, понимаешь?
Да. И так вот это конечно, постковидное состояние. И люди не верят в том, что это есть... Что это совершенно другое, чем обычная простуда, что это ОРВИ, и люди не делают эти прививки. И вот вопрос у меня. Ты говоришь, мое государство должно основываться на общественном мнении. Вот мы понимаем, что общественное мнение, оно все против этой прививки, против QR-кода.
Нет,
вот как государство должно...
Давай разделять все-таки прививку и QR-код.
Давай.
Да, привиться нужно, мне кажется.
Хорошо, а как ты их убедишь?
А зачем кого-то убеждать? Почему государство должно кого-то убеждать?
А что нужно сделать?
Это как раз добровольный выбор каждого. Хочешь, живи, хочешь, не живи.
Нет, ну подожди, вместе с тобой, который не хочет жить, умрет еще 20 старушек, которых ты заразишь.
Ну, это на его совести будет.
Нет, уже это на его, это на совести государства. Государство должно регулировать эти вопросы.
Государство, понимаешь, в чем дело? Государству нужно как-то более внятно объяснять, не угрозами вот этим всем, потому что особых причин населения верить государству...
Нет,
я не вижу вообще.
А вот почему, кстати?
Ну, как почему? Потому что вот я...
Сереж, вот ты 66-го года рождения.
Вот я гражданин страны.
Вот, давай, смотри. Давай. Ты 66-го года рождения, я 75-го года рождения, у нас разница 9 лет, и мы с тобой, в общем, родились в одной стране, да, советской.
Ну, не совсем.
Ну, хорошо.
Я-то застал совок еще кондовый.
Ну, я тоже застал, но просто в другом возрасте.
Ты уже когда он рассыпался?
Ну, неважно, слушай, я закончил школу советскую.
Ну, да? Хорошо, да.
Я закончил 16 лет советскую школу. И тем не менее. Понятно, что ты меня старше, застал совок кондовый, все дела и так далее. Но мы живем вот в этой стране. ты говоришь, почему люди должны верить этому государству? Мы с тобой живем уже 20, например, там, 3 года или 21 год в государстве, в котором, вот я, например, не вижу причин ему не верить. Это мое личное мнение.
Хорошо.
То есть, где меня ни разу не обманули. А, возможно, кого-то обманули. Я совершенно не говорю, да? Так сказать, вот, наверняка есть огромное количество людей, которые скажут, Путин нас обманул. Я совершенно не буду с этим спорить. Меня нет. Но тем не менее, расскажите мне такое, вот что-то такое, что произошло вот за эти годы, почему мы государству должны не верить?
Я бы не говорил, что я там Путину верю или не верю. Путин
это... Ты был его доверенным лицом.
Да, Путин
это... В отличие от меня, кстати.
Путин это... Как тебе сказать? Это аватар.
То есть?
Ну, аватар того, что происходит как бы во всей власти вот это вот. Тут тусовки. Почему не верю государству? Потому что, понимаешь, в чем дело? Вот я гражданин этого государства. Я плачу налоги. У меня существует с этим государством некий договор, правильно?
Да.
Я, как гражданин, я не хожу по улице, ни в кого не стреляю из пистолета. Я соблюдаю правила дорожного движения. Плачу налоги, плачу ЖКХ, все прочее. Государство мне обязало, вернее, одна из его обязанностей, которую она декларировала, это поддержание курса национальной валюты.
Неправда. Государство неправда. Такого не делало.
Здрасте.
Она никогда такого не говорила. Антон. А самое главное,
Антон.
Сереж, самое главное, государство тебе говорило, ты будешь жить лучше. Мы социальное государство.
Не
а ты,
не надо,
а ты правда считаешь,
мне
что...
Не надо, чтобы я жил
подожди,
лучше.
А ты правда считаешь, что важно для поддержки уровня курса...
Рубля?
Относительно доллара?
А какая разница-то?
Но
людям... У нас товары все происходят из-за границы.
Нет.
Что
вот сколько у нас сейчас стало производиться русского? Русская еда, русский хлеб, русские самолеты.
Антон, ну что нет? Семенной фонд заграничный. Сперму покупаем, извини меня, для плода и скота. За границей. У тебя цыплят, которые идут, они тоже за границей.
Так, сейчас, пока... Возьмите Трофимова крупно. Возьмите. Трофимова крупно возьмите. Дайте. Да говори про это сам. Тебе нашли гитару.
О, молодцы.
Я просто понял, что мы входим в новогодний цикл. Мы в декабре, и уже давайте превращаться идти по дебровщине. То есть пусть уже в студии будут люди петь, люди будут выпивать, потому что мы уже все, ну мы уже замучились от этого ковида, мы замучились от этого второй зимы. Как это называется?
Локдаун.
Локдауна.
Да, это честно ужасно. Говоря, это достало уже.
Это просто нет сил, конечно. Меня самого... Я же вообще лицо локдауна, да? Я лицо вот этой, так сказать, пандемии.
А, ты тоже, как ты же привился и заболел, да?
Нет, я привил, да, нет, я привился, заболел. Но, но это нормально. Я привился, а заболел спустя 7 месяцев. То есть все нормально, да? И переболел очень, не просто в легкой форме, а в какой-то, ну, постыдно легкой форме. То есть у меня это прошло за один день, а потом я 13 дней, как идиот, сидел дома и пил шампанское в эфире. То есть у меня дома специально оборудовали студию, чтобы не терять времени. Я же не могу выйти, ты же на изоляции.
Ну да.
А терять как бы время, ну как бы глупо. Я сижу такой перед камерой и пью розовое шампанское. Но потому что тебе нечего делать, а у тебя все, у тебя прошло за один день. Вот разница между привитым и непривитым. Вот, да, разница прививки. Убеждать их?
Да зачем убеждать? Ну каждый должен прийти к этому сам.
Понимаешь? Ну не должен, Сереж, ну не должен. Вот... А есть пастырь, так сказать, который должен всю свою паству вести за собой. И это государство. Ну, невозможно, чтобы паства вела за собой пастыря.
Кто тебе сказал, что пастырем должен быть государство?
А кто им должен быть?
Пастырем?
Вот тебе говорит, например, митрополит Илларион. Да, председатель ВЦС. Фактически второй человек в Русской Православной Церкви. Ну, скажем так, по иерархии, да, внутреннего устройства. Или митрополит Тихон, который, с моей точки зрения, является одним из авторитетнейших, да, пастырей Русской Православной Церкви.
Как секретарь обкома, да. Ну.
Ну почему секретарь обкома? Ну почему секретарь обкома?
Ну а какое отношение имеет церковь любая? Не православная, а вообще любая.
Ну, ты же не верующий человек. Ты же верующий
учению
человек.
Учению Иисуса Христа.
Ты же был верующим человеком.
Так я вот
ты же, верующий человек. Подожди, у тебя был так, чудовищный такой православный период. Ты даже, так сказать, Да? Вот как это случилось? У нас с тобой был одинаковый такой период. Вот ты ушел в церковь. Тебе сколько было лет? Совсем мало.
23.
23. Ты ушел, вот чуть-чуть тебя удержали, да, вот ухода в монастырь.
Ну да.
И у меня такой же...
Мой друг до этого ушел туда.
Вот, и у меня такой же период был. У меня только не в 23, это, ну, то есть у меня началось в 14, а потом все это там в 33 меня удержали. Вот доктор Лиза меня физически прям удержала, чтобы я не ушел в монастырь.
А ты хотел, что ли?
Да. Прям уже все, прям я был готов. Вот уже все было на мази.
Нет, что случилось ушел, вот ушел, с тобой? Я ушел, мне надо было понять, что такое православие.
И что?
После как бы теоретической базы по этому поводу, я хотел посмотреть на обрядовость, ну, как, знаешь, больше, наверное, с фольклорной точки зрения.
То вот. Есть для тебя это вот так было важно?
Ну, да.
То вот, есть для тебя там... Господь внутри православия не важен был?
Господь, он не внутри православия.
Ну, нет, ну, слушай, я тебя спрашиваю так, как я спрашиваю, а ты вот отвечаешь так, как ты отвечаешь. Давай.
Как бы это по-русски сказать? Зато я там познакомился с русским знаменным распевом.
Ой, это прекрасная история.
Софийский, новгородский, сербский распев. И понял, что раньше на самом деле люди по-настоящему верили.
А сейчас нет?
Нет.
Ты думаешь?
Уверен.
Почему? Потому что ты не по-настоящему веришь?
По делам их узнаете.
А... Люди, которые...
Вера подразумевает цельность триединства. Триединство — это когда ты как думаешь, так и говоришь, как говоришь, так и поступаешь.
Ты так не делаешь?
Не всегда.
Потому что ты боишься?
Нет, потому что я человек. Я, так сказать, помимо того, что я личность, я еще являюсь членом человеческой стаи, у которой совсем другие законы.
У тебя какая стая?
Такая же, как у тебя.
Не знаю, у меня другая.
Homo типа sapiens.
Ну, погоди, у нас у всех разные стаи в реальности. Мы все как бы homo sapiens, но это как волки. Они все вот там, что там, lupus, да, по-моему, по-латыни. Ну, да. Но мы же, это же разные стаи. У нас наверняка у всех разные стаи.
Нет.
Вот твоя стая, вот реально, твоя, вот ближайшая твоя стая, это кто?
Семья, музыканты.
Ну вот какие музыканты? Я, знаешь, я с удивлением, я прочитал сегодня, я же готовлю всегда к интервью, как это не смешно, я прочитал, что для тебя, например, ты так вот в проброс назвал каких-то такие ориентиры среди поэтов, да, когда ты начал сам писать стихи, и среди них оказались, ну, помимо таких очевидных, совершенно для меня неочевидные. Но обычно люди не называют советских поэтов 60-х, там, 70-х годов. Там Юрий Левитанский, например, да?
Ну, что-то...
Вот. Я просто работал в журнале «Вопросы литературы» в отделе советской поэзии. То есть для меня это такое, знаешь, я думаю, господи, Юрий Левитанский, там, Давид Самойлов, Ярослав Смеляков. То есть когда люди знают эти фамилии, я так всегда думаю, вы откуда взялись?
Не, ну, как они словом владеют, дай бог.
Да? Вот Юрий Левитанский для тебя что такое? Вот почему Левитанский?
А потому что очень похоже на живопись, которую я люблю. Знаешь, вот не какие-то такие вот глобальные вещи, а вот мазочек, 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 и из этого мазочка постепенно вырисовывается такая картина, которой раньше не было. И для меня это факт того, что вот человек с помощью своего сознания создает новую реальность. А мы, собственно, ради этого
здесь и существуем. Ну так про любого можно сказать.
Да. Я как-то тут недавно совсем съездил в одну деревню в Италии, и там дядечка был, который в кузнице работал. Слушай, я оттуда уйти...
В Италии?
Да, я оттуда уйти не мог. У него вся семья кузнецы, ну, потомственный такой. Как вот из-под его руки, вот из ничего вдруг получается что-то, понимаешь? И думаю, блин, вот где-то спрашиваю, что такое доказательство бытия Господнего? А вот оно. Вот человек берет и творит. Делает из какой-то руды, понимаешь, из чего-то такого, что было непотребно.
Ты просто цитируешь Акуджаву сейчас. Да, ведь?
Ну, может быть, и так. Вот. И в этом как бы прелесть человека. В отличие от тех, кто как бы вот... Для меня не совсем понятно, как они относятся к современному классу Homo sapiens, которые вообще ничего не создают, являются нахлебниками над всеми вот этими трудящимися. И при этом жируют от этой жизни больше, чем те, кто что-то материально создает.
А ты вот кого имеешь в виду?
Это неправильно.
А ты кого имеешь в виду?
Финансисты. люди, которые владеют промышленным капиталом, люди, которые являются во всем мире, не обязательно наша страна, люди во всем мире. Это бюрократия, это бесконечные военные, полицейские все эти подразделения и все прочее. Вот их такая тьма тьмущая, понимаешь, сидит на шее, что у меня закрадывается, я хотя сам не конспиролог, но у меня закрадывается такая мысль, что кто-то хочет, чтобы основа нашей цивилизации человеческой, белый мужчина средних лет, отвечающий...
А белая женщина, прости, она не основа средних лет?
Не совсем, не совсем.
То есть ты считаешь себя основой, белый мужчина, а свою жену нет?
Нет. Мужчина, который зарабатывает на жизнь, у которого жена домохозяйка, вот, и который, как бы, собственно, цивилизацию создал, и который ее и поддержит, который умеет что-то производить, материально или духовно. И такое ощущение, что все это уничтожается ради каких-то призрачных химер немецкой философской школы, вот этой франкфуртской, нового социализма,
так называемого. Господи, ты тоже, да? Нет, я понимаю, что ты... Нет, вообще, конечно, ты для меня гениальный человек, ты абсолютный вот неоконсерватор. Это то, что... Да? Это то, что я сам тоже неоконсерватор, я тоже, как бы, несмотря на разницу в наших, как там сказать, положениях, но тем не менее, я все равно понимаю, что, конечно, так сказать, семья ну, это главная, да, главная, главная основа общества, так сказать, что мужчина глава семьи. Ну, то есть, вот какие-то такие вещи для меня, например, очевидные.
Да, для меня тоже очевидные, потому что, как бы, без этого человечество-то, в общем-то, исчезнет, по большому счету. Вот сейчас недавно, только буквально смотрел доклад наших ученых по поводу тундры. Потому что там вечная мерзлота оттает. Ну, это что будет? Ямайка этим заниматься вопросом? Пытаться спасти? Или Карибские острова? Нет, блин. Это будут шведы, норвежцы, русские, американцы делать.
Ну, конечно, потому что это наша тундра.
Пытаться выжить, блин.
Конечно.
Тундра-то наша, а испарение-то уходит туда.
Ну, нет, ну, неважно. Это как бы это наш ареал обитания, ну, да. Конечно. Безусловно, я был сейчас же, когда горела Якутия. Я снимал фильм про пожар в Якутии, когда, знаешь, первый раз после там 94-го года вдруг понял, что вот я сейчас погибну.
Ну, я в Иркутске поехал этот самый клип снимать. Так мы сели только с третьего раза там. Потому что не пускай, дым не позвонил.
Конечно, конечно.
Ужас какой-то вообще.
Да. Ну, а тут, ты знаешь, мы заехали, то есть, когда уже Губер там куда-то сворачивает, убегает к вертолету, а я говорю, нет, мы едем на пожар. И мы въезжаем в эту зону пожара, и я понимаю, что я просто выхожу, и вот я сейчас задохнусь, то есть у меня 20 секунд.
Ну да.
Просто ровно 20 секунд. То есть я понял, как люди умирают в пожаре. И за эти 20 секунд я там наговорил стендап, и просто ползком как-то прополз под этим дымом.
А мы так один раз на гастроли ехали. Мы не могли не приехать, потому что там был весь зал продан, и долго этот город делали. А мы едем из, ну, по Сибири, да? Выезжаем из города, там дорога такая идет, и я понимаю, что впереди что-то не то. Там такой клуб стоит, и вот по бокам от дороги горит лес. И я водил такой, говорит, ну что? А он местный. Я говорю, ну что? Надо пытаться. Он говорит, в принципе, если до 160 разгонимся, можно
пускать. Может быть, мы успеем, да.
Я говорю, ну давай. И вот мы 160 разогнались, идем, и тут меня доходит, что, мать знает. А дорога-то одноколейная. А если кто навстречу, а не видно ни хрена.
Конечно, дым, видно вообще
и тут,
вот так.
И тут столб огня. Розовочку проехали, выехали. Я так просто думаю, господи, хранит идиотов и пьяниц.
Давай споем какую-нибудь песенку.
Какую-нибудь песенку?
Ну, давайте споем, Сергей Вячеславович, несколько песенок за сегодняшний эфир. Значит так. В этом эфире никогда никто не пел. В прошлом эфире, позапрошлом эфире читали стихи, и в этом эфире, наконец, первый раз за всю историю Антоним. Год, а наконец Сергей Трофимов поет с гитарой. Вот прям Дмитрий Дебров, как мы любили.
Все, что высказываю, это мое частное мнение.
Абсолютно.
Просто...
И мое.
А?
И мое.
Да. Это просто как бы взгляд на, скажем так, новейшую историю, задокументированную. России. Песня шуточная. Два века довелось пройти по европейскому пути, потом как начало нести на повороте, а там ухабы, почки, пни, и эти грабли, будь они, все время по лбу в наступающей пехоте. А там ухабы, почки, пни, и эти грабли, будь они, все время по лбу в наступающей пехоте.
Мы удивительный народ, из наших недр так и прет лавина гениев, искусств и технологий. Могли бы жить да поживать, добра как эти наживать, но твой мать повсюду грабли на дороге. Могли бы жить да поживать, добра как эти наживать, но твой мать повсюду грабли на дороге. Для нас авторитетов нет, мы помним пламенный привет мечети Втлонского и янычарской сабли. У нас давно особый путь, мы посередке как-нибудь. Быть может, в этом наша суть, но, сука, грабли. У нас давно особый путь, мы посередке как-нибудь. Быть может, в этом наша суть, но, сука, грабли. И дело не в поводырях, пока им есть чего терять, они клянутся не просрать, идут щеки. Но только шаг на лбу синяк, в глазах вопрос, да как же так? Семья в Америке и население в шоке. Но только шаг на лбу синяк, в глазах вопрос, да как же так? Семья в Америке и население в шоке. Мне снилось как-то, что страна святыми в рай вознесена, но посреди стены кремлевской того свету взамен парадных царских врат стояли стройно грабли в ряд, и Бог кричал: идите взад, меня здесь нету. Взамен парадных царских врат стояли стройно грабли в ряд, и Бог кричал: идите взад, меня здесь нету. Терпению русскому предел еще никто не разглядел. Видать, Творец, когда родил, забыл отмерить. И вроде нам из воду нет, но все прозрачней русский след. И все невосполнимее каждая потеря.
Прекрасно. Первая песня за сегодняшний вечер. Вообще первая песня у Антонина. А что произошло все-таки с пониманием... Это же абсолютно Высоцкий у тебя сейчас такой.
Ну, да? По стилистике, да.
Конечно. А и в церкви все не так, ребята. А что в церкви вот не так? Вот что ты обнаружил в церкви, что было не так?
Ты знаешь, Антон, ну, это слишком сложный вопрос. Скажем так. Не на одну передачу. Надо такой экскурс устраивать, понимаешь?
Ну, если вкратце, ты же понимаешь, что церковь все равно это ты, да, а не они.
Ну, начинать сначала надо.
Давай сначала.
Человек, мне кажется, вообще испокон веков, как только вот он стал человеком, он стал понимать, что все не просто так. Что помимо взаимодействия с друг с другом, с природой, есть нечто, что... управляет как бы процессом целостности происходящего. И, в принципе, можно как-то на это влиять с помощью своей собственной воли. Тогда человек понял, что у него есть воля влиять на события. Я считаю, в отличие от других всех ученых, которые занимаются этим вопросом, что наскальный рисунок, который охоту обозначают, это перед тем, как идти на охоту. То есть он предвосхищал то, что должно быть. И вполне возможно, что несколько раз это сработало. Вот он рисует, что он бизон поймал. А бизон ловится. Думает, нифига себе, клево. Потом раз, приходит в пещеру после охоты, смотрит, блин, пещерный медведь вошел, детей и женщин подрал, что-то не то. Так постепенно выкрестится с мысли о том, что, за, что как бы вот сумма, говоря, тех атомов, которые вот были при большом взрыве, да, они имеют определенное свое значение, которое не растет. Вот их сколько было, столько они и есть. И поэтому реальность, которая может быть, она не бесконечна, а она должна, если ты хочешь что-то новое, это что-то новое должно пойти взамен старому. Так появился постепенно вопрос жертвенности. О том, чтобы что-то надо поиметь, надо чем-то пожертвовать. Вот это все постепенно выкристаллизовывалось, появлялись все новые знания. На каком-то этапе человек понял, что, блин, оно не всегда правильно работает, понимаешь? Один раз вот получается, другой раз не получается. С чем это связано? Раз, о, вот эти, которые наверху, они стоят не так, как тогда, когда получилось. А теперь не получается. Так постепенно стали следить за небом, чтобы понимать, как бы, что к чему и почему. И я понимаю, что это как бы метафизика, кажется, и мистика такое, но это на самом деле работает, потому что иначе не появлялись бы Гермес и Трисмегисты, не появлялись бы учения жреческих других товарищей, которые до нас, правда, дошли в весьма ограниченном количестве. И непонятно, насколько они верны. В конце концов, появился Мессия, который своими словами стал говорить людям то же самое, что оказывается...
Ты думаешь, то же самое?
Конечно.
Мессия, ты имеешь в виду Христос?
Да. Как сделать так, чтобы реальность была той, которую ты хочешь? Он говорил очень просто.
Ты считаешь, что он говорил то же самое?
Он говорит, что реальность есть отражение твоей души. Как ты думаешь, так оно вокруг и будет. А для того, чтобы душа была чиста, ты должен относиться к другим так, как ты хочешь, чтобы ты относился к себе. То есть к тебе относился. Все весьма просто было объяснено. За это, собственно, его и того. Потому что секрет нельзя выдавать, как управляется этот мир. Грубо говоря. Потом пришел апостол Павел, все это оформил в римскую идеологию, которая позволила собрать империю заново. Но, к сожалению, вот с апостола Павла, мне кажется, собственно,
учение, все и началось.
Учение Христа слегка изменилось.
Да?
Да.
В чем?
Суть своей.
Какой?
Ну, Христос говорил, что человек будет расти не богатством земным и не разумом своим, потому что одно дело получать знания, у нас он, понимаешь, сейчас образование выше, получить не вопрос, у мудаков все больше. А дело в просвещении. А просвещение – это индивидуальная работа каждого со своей душой. И в этом есть путь человечества как некий, как бы, целеполагание. Собственно, для этого человеку и разум дан. Вот. А мы продолжаем идти по той же самой дороге, как и много лет назад.
И в этом виноват апостол Павел?
Ну, не только он, конечно. Я не знаю, что на самом деле апостол Павел. У нас же дошли все эти вот сказания, понимаешь, в весьма перепечатанном виде.
Это понятно.
Или понятно, кто переписывал, когда переписывал.
Когда ты уходил в церковь, да,
и чуть далее, не ушел далее, у нас. Далее, да. Далее. Когда все это стало распространяться, и все поняли, что с этого можно иметь выгоду, начались партийные съезды, то есть церковные соборы, где как бы выкристаллизовывалось то, что потом легло в основу официальной идеологии.
То есть вот в 325 году все и началось.
Конечно. Ты от имени сатаны хоть одну войну помнишь?
Ну...
В основном с именем Христа, правильно? Такое может быть, исходя из доктрины самого Христа. По-моему, бред собачий. Я думаю, что церковь должна, если там найдутся на самом деле пастыри, они должны вернуться к основам учения Христа. Иначе у цивилизации будущего нет. Никакого.
Но твоя личная жизнь в церкви, это вот все, что ты говоришь, это такая довольно понятная, очень верхоглядская такая, как бы, да, конструкция.
Я тебе сказал, что я не буду углубляться,
да, потому
что иначе у нас с тобой...
Я поэтому не поэтому и не просил, а я поэтому и не просил экскурс в историю христианства. Я просил просто рассказать свою личную историю. Вот как ты уж как
личная
ты пытался туда
такова.
Уйти, и что случилось, что не срослось?
В основном связано с семьей. Дело в том, что отец моей прабабушки, священник, иерей, и вся его семья была священники, до дяди Паши, этого родной брат моей прабабушки, который ушел в большевики еще до революции. Вот и папа снял с себя сан и ушел в монахи.
А, ну то есть из белого в черный?
Ну, замаливать, да. Они переехали в Москву из Крапивы.
А бабушка умерла, в смысле, его жена умерла?
Его жена нет. Они будут как раз его жена с этими...
С красными?
С сестрами, которые про бабушки были.
Все, я понял.
Они переехали в Москву.
Идет то есть он, а как он тогда снял сан-то?
Так, добровольно, сам себя.
Не с живой женой?
Ну, он сказал жене, что я не смогу так.
Главное, как он сказал, священное начало. Какие были прекрасные свободные времена.
И священное начало. Кстати, между прочим, это спасло. Потому что в 17 году вот весь этот Крапивинский уезд, который был...
Это всех... какая область?
Тульская.
Тульская губерния,
всех,
да?
Да, всех, кто был священники, победивший гегемон, согнал церковь и сжег всех. Так что то, что вот я вот жив, видишь, как судьба странно играет. А дядь Паша потом был руководителем пионерского движения, пока не застрелился.
Угу.
И, а поскольку все-таки самоубийство – это грех большой, это не, понимаешь, это не, не в жертву чего-то, и не как-то, а там по другим причинам, это как бы, ну, я уверен, что это лежит на семье.
Ты думаешь?
Мне кажется,
ты думаешь, личный грех
до
это... Седьмого,
до седьмого колена.
Ты так правда думаешь?
Да.
Что личный грех передается по наследству?
Да.
Почему у тебя не сложилось в церкви?
Когда я пришел, понял, ну как тебе сказать, просто я, ну, искушенный человек, я понимаю, что вот это вот из зороастризма, это вот из иудейства.
То есть ты вдруг начал смотреть на священное писание, да, на то, что называется...
Нет, я смотрел на обрядовость, как это все сделано. Понимаешь, что вот это оттуда, да, действительно.
И тебя это смутило?
Нет, не смутило. Но немного поработав в церкви, я как бы решил, что надо уж если быть в церкви, то надо быть монахом. И я поехал к Лехе, ой, прошу прощения, к схиеромонаху.
Алексею.
Да. Он, ну, мы с ним побеседовали, он сказал: Серег, ну, поприще может быть и в миру.
А ты даже ведь хором руководил, да?
Да.
Ты же, да? В какой-то
это
момент.
Был, это был, для меня вообще было открытие вот этот русский знамя нараспев. Просто...
А вот тогда только начинался, ведь люди тогда до... Это, ну, был, да, какой-нибудь год 90 какой?
Я ездил к своим друзьям, которые...
Так тоже... не было знамя нараспева.
Тоже консерваторские, как бы. Мы сидели вот в этих закорючке, потом выяснилось, что Хреников и Свиридов этим тоже занимались. Уже по их там всяким рекомендациям стали. Ну, это вообще музыка совершенно такая. Когда на нее начинаешь петь и службу вообще по знамену распеву вести, у тебя и в душе другое все происходит.
То есть все-таки обрядовость важна?
Ну, старая, да. Я не знаю, с чем была связана вот эта вот светскость, привнесенная в храм.
Тебя что-то смущало в церкви моральное, этическое? Или тебя смущало вот только вот, ой, вот они тут от зороастризма, а здесь они от чего-то?
Да нет, ну при чем тут это?
Ну, я не знаю. Я просто, вот когда человек уходит из церкви, должна быть какая-то серьезная мотивация. Вот они там, гомосейки все в церкви или там что-то.
Нет, отнюдь. У нас нормально. В первом же в церкви, где я был, в Кунцево, был совершенно нормальный батюшка из братвы.
Нормальный батюшка из братвы.
Прокачивал,
все, как мы любим.
Прокачивал деньги из той помощи, которая приходит.
Тебя это не смущало?
Че?
Тебя это не смущало?
Это не, у каждого выживает как может. Там у нас, знаешь, был склад, там ветчина была, потом сигареты Мор, сигареты Лайки Страйк, ликер Амаретто.
Господи, это весь мой торговый набор, это я этим всем торговал.
Не, ну, у нас...
Сигареты Мор, Лайки Страйк, Амаретто, плюс у нас еще был самый киви, ликер.
А потом еще спирт-рояль завезли.
Спирт-рояль был даже до этого, наверное. Спирт-рояль, да.
Это почему-то нам завозили другие церкви в качестве гуманитарной помощи. Я, а вот все это на рынке распределял. Ну, в общем, было весело достаточно. Вот, и он только заезжал так. Ну, нормально здесь все. Все.
Ты видел настоящие человеческие трагедии в церкви?
В церкви? Видел. Видел.
И преображение человеческое ты видел?
Тоже видел.
К этому церковь, русская православная церковь, имела отношение? Или ты, так сказать, отделяешь Христа от вот этого института?
Я не могу отделить Христа от института, потому что в этом институте тоже есть верующие люди. В основном они, правда, вдали от этого праздника жизни.
Я поэтому тебя и спрашиваю.
Скиту и так далее.
Христос глава церкви?
В данной ситуации и да, и нет. Христос не живет в общественных институтах, он живет в сердцах. И в твоем сознании, в первую очередь.
То есть не бревнами, а ребрами?
Конечно. Я видел батюшек, которые подвижники, на самом деле. Видел батюшек, которые с детьми-сиротами возятся. Видел матерых уголовников, которые приходили в церковь, наверное, на 600-х мерседесах. И вдруг, обнаружив себе талант, совершенно неожиданно для себя, для них самих, топором что-то делать, оставались и начинали образа ремонтировать, а потом крышу крыть. И бросали все это дело. Всяк бывает.
Ты видел когда-нибудь батюшку, на которого тебе очень хотелось быть похожим, и батюшку, которого ты хотел убить?
Убить? Нет, я... Убить я вообще никого не хочу. Я смертей не смотрел, с мамой дорогая, так что... Батюшка был один, который меня поражал. В деревне Дедово была церковь, которую я начал восстанавливать потом, потому что батюшка именно подвиг. Он уже старенький был. И немощно достаточно. И каждое утро, в любую погоду, когда лед на озере вставал, на Святое озере, он это озеро обходил с молитвкой. Если была вода, на лодочке плавал с молитвкой, не пропуская. Он был уверен, что на дне Святого озера находится древний монастырь. Русаки назывался.
Китежград, да. Прям.
Русаки. Вот, и говорил мне по секрету, что ты знаешь, вот особый праздник там этих, пятидесятницы, отвечают монахи там. Он по преданию провалился сразу, вот, и ты знаешь...
То есть Троица.
Ну да, у него настолько была вера это в глазах, у него были настолько детские глаза, абсолютно ничем не омраченные. Это был абсолютно человек, который излучал свет. И в наших с ним беседах о Христе, ну, он говорит, ну, Кош, ну, люди же, понимаешь, слово-то Божие люди несут, понимаешь? Это ж не важно, говорит, как бы. Главное, чтобы слово Божие тлелось. Он говорит, молитва-то, она вот, она сложена, она идет. Я говорю, ну, это да, я согласен.
Песенку давайте.
Песенку? Еще смешную.
Ну, какую хочешь, это ж как давай. Хочешь. Так третью песенку споем, хит какой-нибудь.
Во. Про песню про универсальную истину. Ты можешь до дыр зачитать Кастанеду, цитировать Маркса, вникать в кабалу, свести к Фукуяме любую беседу, послать к Фукуям в богословском пылу. Но если ты хочешь постичь мироздание одной всеобъемлющей мыслью, спроси у водителя автобуса, что он думает о мотоциклистах. Когда словно мухи терзают вопросы, доколе, что делать и кто виноват, по что погубили, почем скрипоносят, кто вдолен на наш всенародный откат. Не надо смотреть политических шоу, они там играют нечисто. Спроси у водителя автобуса, что он думает о мотоциклистах. На кой подниматься в доцаны Тибета, тусить на Афоне, гнобить Ватикан, искать у масонов разгадку секрета, зачем вывел Будда евреев с Балкан. Прими сокровенную истину мира, безропотно и бескорыстно. Спроси у водителя автобуса, что он думает о мотоциклистах.
Тут надо спросить даже у моего водителя. Или даже у меня, что я думаю, мотоциклистов. Я это все время говорю Денису Николаевичу Проценко, который мотоциклист, а я автомобилист. И я думаю, я редко уже вожу машину, но на даче у меня большой. Ну, потому что дача, надо возить собак, кучу, да, там, еды и так далее. Это большая машина, старый джип такой. И, конечно, когда он тебя вырвает, вдруг ты его
увидишь. Ну, да, не
Как ты понял, что стал звездой?
Да, у меня сейчас этого понимания нет.
Неправда.
Нет. Слушай, звезда, это, наверное, вот, не знаю.
Как ты понял, что ты человек, к мнению которого прислушиваются, и к мнению которого прислушиваются миллионы людей? Или узнают миллионы людей? Песни которого поют миллионы
узнают,
людей.
Узнают, да.
Ну, давай так, вот это и есть звезда. Узнают миллионы людей, песни которого поют миллионы людей. Я последний раз был в караоке со своими ребятами, со своей дирекцией. У меня есть, вот, например, сотрудник, он твой нереальный поклонник, он, кстати, твой земляк из Тульской области. То есть это вот все Трофим.
Нет, ну...
А мальчику 20, там, сколько, 3 года.
Я все-таки предпочитаю артист. А не звезда.
Ну, хорошо, артист.
Звезда — это что-то такое, связанное с рекламой.
Ну, подожди. Артистов много.
Артист — это тот, который зал собирает.
А выдающихся артистов их мало.
Ну, их вообще по пальцам пересчитать.
Ну.
Я себя к таким не отношу.
Ну, ладно.
Правда тебе говорю.
Ты правда, вот, ну, ты же понимаешь, что ты вот соберешь любой зал сейчас.
Ну, сейчас то...
Нет, ну, хорошо, ковид-ковид.
Не, ну, в принципе, конечно, если постараться, можешь собрать.
А большинство нет.
Ну, почему нет-то? Тоже собирают.
Как ты понял, что ты вдруг перешел вот в этот, в эту категорию людей, которые собирают многотысячные залы? И что у тебя изменилось внутри?
Ты знаешь, я до этого, до Грушевского фестиваля, куда меня пригласили в качестве гостя...
В каком году?
Не помню. Не помню. Правда, не помню.
Угу.
Вот, я туда приехал... Ну, там с пацанами на речке тусили. Раки у них там, конечно, просто бомбические. И вот эти вот раки постоянно. Это... И я что-то фестиваль про это и забыл. И тут мне, знаешь, говорит, слушай, сегодня ехать надо. Я, ой, блин, я приехал, вот ничего не знаю, там народу, мама дорогая. И меня сразу на эту гитару выпихнули, где все поют.
Она же такая стоит на реке.
Ну
такая,
да, да.
Вот гитара. Изгиб гитары тон.
И как-то жу. Так, я что-то думал, что все по-другому там происходит, я поэтому в шортах одних. Как...
Гитара — это сцена, просто, да, чтобы люди понимали.
Да.
Люди, не все понимают, что это Грушинский фестиваль.
Ну да, там такая гитара, да, на воде
там
сделана,
на гитаре, а на воде — это сцена, да.
И это вечер, и вся гора, конечно, вот в этих огоньках. Меня это потрясло.
Ну, круто.
Вид красивый, да. И я начал петь, и вдруг вот это вот, понимаешь, ощущение, что поет... Вместе с тобой поет вселенная. Да, потому что поет гора, поет на том берегу. Я так, мать честная.
А что это было за песня?
Бьюсь как рыба, а денег не на дыбу. И как бы все стали петь. Вот. Думаю, ну, значит, они меня знают. А потом, как бы после выступления, я такой иду к ребятам. И смотрю, какое-то движение такое, огоньки бегут. И ко мне мужик охранник подбегает, говорит, давай быстро отсюда. Я говорю, а что? Он говорит, да это к тебе все бегут. Да. Иначе, говорит, потом... И мы как думали, я весь там в грязи был, господи, кое-как вылезли. В общем, круто.
То есть вот в этот момент, да, на Грушинском фестивале?
Ну, наверное, да, больше всего.
А есть какое-то отличие публики Грушинского фестиваля от той публики, которая у тебя сейчас есть?
Ну, они вообще там такие, они все там тоже барды, все что-то поют, кроме вот этих, которые при входе были, Хари Кришна. Их там много было тоже. Вот. Ну, индийские барды, скажем так. И они там очень внимательны к тексту. Там на халяву не проскочишь. Там взыскательный народ. И еще очень взыскательный народ — это действующие войска. Там тоже слушают.
Действующие войска во время боевых операций?
Да, да.
То есть Чечня, например?
Да, там люди прям в песню погружаются полностью.
Почему?
Не знаю.
Потому что просто вообще люди сосредоточены в таких ситуациях.
Да, а еще один раз, когда я понял, что я вот не просто так, а действительно что-то прям происходит, был какой-то концерт, я даже не помню город, как назывался. Я пел песню. И... На первом ряду сидел дедушка какой-то. Такой пожилой, я так понял, что ему дети подарок сделали, билет. И вот я пою, и я смотрю, у него в глазах слезы. И я думаю, мать честная, Серега.
Дожил.
Ты ответственен за то, что ты делаешь.
А у тебя ответные слезы наворачивались или как? Какую эмоцию ты вот реально ощущал?
Бывало, когда Алешка пел. Ну, я просто видел. Вот, и я вот только-только пережил, написал, и когда пел, у меня прям ком в горле стоял.
Что тогда произошло в Чечне?
Да, в какой раз?
Ну, вот была такая история, про которую ты не очень как бы рассказываешь обычно, вот что ты увидел там кучу какой-то такой... типа смерти, и это тебя очень поразило. 94-й год, наверное, это был? 95-й?
Нет, нет, 95-й? Это 2000-й год.
Это уже вторая, да? 95-й.
Ну, приехал пацанов навестить своих. Ну, случайно, в общем, под замес попали.
Это какой?
Боевики окружили.
Где это было все?
Под Гудермесом.
Гудермес? Ну вот как, ты сидел, пел?
Нет, я уже собирался уходить. С меня должны были забрать. Ну, неожиданно. Ну, там быстро все закончилось. Но ощущение, понимаешь, в чем дело? Ты вот когда показывают война, что там что-то такое... Я был поражен, в первую очередь, тому, что война — это такая же работа, как, не знаю, как вот, ну, песни петь, пирожки печь.
Интервью брать.
Да. Там это ремесло, понимаешь? Как бы они вот сразу, моментально, один стреляет, другой другого прикрывает. Это туда, то есть такой, начинается такой, вроде как, суматоха, хаос, а на самом деле никакого хаоса нет, просто люди работают. А ты сидишь и не понимаешь, что происходит, и за это тебе страшно уже становится. Потому что думаешь, ну все, следующее...
Тебе было страшно?
Да не то, да
понимаешь... Вот в этот момент тебе было страшно?
Нет, ну, во-первых, я был слегка...
Ну, а это как, началась стрельба, а что?
Нет, минометные разрывы, да? А потом как бы...
А потом ближняя.
Стрельба какая-то пошла, да. А там в горах-то непонятно нифига, как бы, что происходит толком. Но я сначала потерялся просто, а потом на меня надели вот этот саперный бронежилет и эту вот каску. Да, и все, мне уже было не страшно, когда все это кончится.
Сколько это продолжилось?
Как они в этом воюют, хрен его знает.
Сколько это продолжалось?
Ну, часок, наверное.
Час. Ну, то есть это огромная операция, на самом деле. Там при тебе погибали люди?
Наших ни одного. А что там было, я даже не знаю.
Ну, там по темноте не видно, да?
Ну, да.
А тебя сразу забрали после этого?
Да. На следующий день приехал, и концерт еще один.
Там же?
Ну, да.
Ну, не в Гудермесе уже, видимо, а где-то в Собьёрте, да?
Нет, Собьёрте не было я ни разу.
А, ни разу.
База в Ханкале была.
Ханкала, да, была. Да. Как ты вообще относишься к войне в Чечне? К двум вот этим войнам в Чечне?
Ну, в принципе, наверное, можно было бы как-то без этого обойтись. Любая война — это прокол дипломатии, в первую очередь. А по большому счету, политики в целом. Потому что это просто продолжение политики, но уже брутальными методами. И наши там были хороши, и местные товарищи тоже. И понятно, что этот шлейфом тянулся еще с тех времен, когда с Шамилевским воевали, да. И что надо как-то было по-другому, может быть, имперскую политику строить. Вроде как начали строить, а тут Великая Отечественная война, и всех их выставили. А люди-то хорошие. Люди хорошие, просто их занять надо грамотным делом чем-то. Они воины, в них присутствует своя честь за клан, за свой, за тейп. Они никогда своих не бросают. Их, на них, на самом деле, можно было бы опереться, потому что ребята не гнилые. Вот. Ну, как обычно у нас бывает. Все упустили, а потом вот наверстывать.
Ты ощущаешь, что Россия страна русских?
Нет.
Нет?
Нет.
А чья это страна?
Граждан Российской Федерации.
Это что значит?
Ну, как бы это сказать? Я, конечно, небольшой специалист в экономике.
Ну, это же не про экономику, это про ощущения наши, ну, с тобой.
Про экономику в первую очередь.
Ну, камон. Это... Вот сидят два мужика на кухне.
Ну, да.
Ну, что, Россия для русских? Нет.
Mm-mm.
Нет?
В данный момент Россия — это страна для корпораций. Если глава корпорации патриот, повезло. Нет, не очень. Как-то так.
А что ты складываешь в понятие патриотизм тогда? Вот мы с этого уже начали.
Патриотизм, понимаешь, это... Это тактичность. Тактичность тех, кто принимает решения, когда в пользу принятия, вернее, в результате принятия решений в пользу себя, как меньше можно, как можно меньшему количеству людей было бы херово. Скажем так. тем более, которые с тобой связаны одним языком, одной кровью и так далее. Я бы приблизительно так сказал.
Ты русский человек?
Абсолютно русский.
Ты чувствуешь себя русским человеком? Да. Ты чувствуешь ответственность русского человека за эту землю?
Не только за эту землю. Я чувствую ответственность русского человека за белую цивилизацию вообще.
Почему?
А потому что бывает такие моменты. Я понимаю, что как бы общий ход исторической нашей вот сейчас истории. Понятно, что в результате монетизации льгот секретарей обкомов КПСС и их партийного положения выиграли в первую очередь директора гастрономов и всего прочего, с их психологией, с их сознанием, с их умением жить так, как они, так, как им кажется правильным, где ни национальность, ни ближний не имеет никакого отношения вообще. Там вот, вот они как раз то идеальное общество потребителей, к которому стремился Рональд Рейган. А, причем в русском варианте, беспощадном. Но есть в русском человеке что-то, что заставляет его искать какие-то надматериальные вещи и духом своим, душой ощущать приоритет этих вещей над всем материальным.
Почему для тебя так важна вот эта белая цивилизация? Почему ты ее выделяешь? Почему сейчас, в 21 веке, белая цивилизация, а не просто человеческая цивилизация, для тебя является чем-то особенным?
Потому что белая цивилизация построила мир современный благодаря своим научным открытиям, технологиям, изысканиям в области устройства социального и так далее, и тому подобное. Не потому, что другие хуже. Просто в этой цивилизации есть потребность что-то творить и создавать.
А в других нет?
А у кого?
Я спрашиваю.
Назови мне гениальный... Не, ну индусы были. Когда
ну
туда...
да, я как раз хотел спросить, для тебя индусы
когда
это,
туда, когда
это
туда,
белая цивилизация?
Когда туда арии пришли, да. Вот, у них там касты... У них
наш
там касты
маленький
уже...
юный ариец.
У них там касты уже... Сколько тысяч лет-то?
Ну, 3000 точно есть.
Ну вот, и... Так что у них все правильно сразу было.
Ты чувствуешь себя нацистом?
Нацистом нет, я русский националист.
Ты националист?
Да.
А вот при этом ты русский националист. Говоришь, что Россия — это страна не для русских.
Нет.
А для всех. Или для кого?
Понимаешь, в чем дело? Мы тут живем. Мы живем, и есть корпорации, которые привлекают, скажем так, мигрантов просто потому, что не хотят достойную зарплату платить русским людям.
А может, русские люди не хотят просто работать?
Нет, это бред.
Бред?
Бред. Бред. Это понятно, потому что капитализм, каждый ищет свою выгоду. Я бы тоже был капиталистом. Я бы искал кому-нибудь на стороне, чем платить своим соотечественникам. Но у нас как-то так сделано законодательство, что та же самая вот Европа, она, например, ты не можешь брать в коллектив сколько-то там процентов пришлых товарищей без того, что у тебя работает такой-то процент местных товарищей. Там как раз вот то, что...
Ну, не Европа, а там разные страны есть.
Ну,
ты
да.
понимаешь, да, что есть Европа ну, такая,
да,
что,
да,
господи...
Ну, я имею в виду Италию, там, Францию и все прочее.
Угу.
Те, которые как бы... у которых когда-то была представительская демократия до ковида. Вот. Поскольку у них начальники-то выбираются, то начальникам надо было отчитываться по поводу своих законодательных инициатив, чтобы населению было хорошо. А у нас другая система, понимаешь? Мы ордынцы, у нас вот хан великий.
А ты считаешь, что мы ордынцы?
Ну, конечно, конечно.
Ты мы считаешь, что у нас вот эта вся наша система самодержавия... Православие, народность — это от Орды пошло?
Конечно. От чего еще?
Да? Ордынцы, я спрашиваю.
Ордынцы, честно, улус жучий как был, так и остался.
Да?
Тут как, что не реформируют, все равно улус жучий так и останется.
Но ты-то выглядишь прям натурально, как,
да.
как жучий.
Я могу тебе сказать, я по этим самым, как их, хан Беклебек. Вот.
Да, да, да. А. Я-то абсолютно... У меня-то польская рожа, я пшек. А он, конечно, абсолютно... Абсолютно, конечно. И ты считаешь, это плохо или хорошо?
это не хорошо, не плохо. Это так исторически сложилось. Я тебе про что говорю, что надо историю брать не флагемы изучать и всячески эти вещи, а надо то, что реально было.
Мы, вот ты говоришь.
Это, я почему тебе? Да. Потому что без этого будущего невозможно.
Я согласен. А Россия как залог будущего вот этой белой цивилизации, да, с твоей точки зрения?
Я считаю, что это ковчег.
Я даже не буду с тобой спорить, я тебя спрашиваю. Она таким образом противостоит всему остальному миру?
По большому счету пытается.
Должна?
Тут очень все сложно. Понимаешь? С одной стороны, мир глобален. Ну, на самом деле, куда ни крути. Ширпотреб китайский, технологии американские. Образ правления англосакский с примесью немецкого этого.
Или римского.
Ну да. И мы там же. Потому что хорошее происходило в России тогда, когда мы чуть-чуть герои поворачивались. Вот у нас раз, культура возникла, литература. Мать честная, Евангелие перевели на русский язык в 16 веке, понимаешь? До этого, судя по всему, по-другому как-то верили. Но об этом тактично все умалчивают. Вот. А сейчас такая странная пора наступила, что и у тех деградация, причем больше, чем у нас впервые. У этих совсем американских государств, можно сказать, по большому счету, нет. И кому-то надо принять решение для того, чтобы не стать всем китайцами с их цифровой диктатурой.
То есть было буквально улусом жучи.
Да. И волей-неволей, осознавая все риски, не осознавая, но у нас историческая судьба такая, что эту ответственность придется брать России на себя.
Это хорошо или плохо?
Ой, блин, ты знаешь...
Это тяжело или мы уже обладаем иммунитетом?
Это тяжело, потому что, понимаешь, ну вот опять, по моему мнению, те, кто реально правит миром, в этой белой цивилизации с появлением искусственного интеллекта больше не нуждаются.
Ты понимаешь, что... например, ну то есть, слава богу, мы находимся на Арти, да, такой русский маленький Антон. Нет, я про это говорю. Что вот это самое... Я, собственно, это и выстраиваю здесь, на Арти России. Вот этот, так сказать, маленький островок, ковчег внятного консерватизма, где человек может сказать, что есть белая цивилизация, что в ней сосредоточены все знания, все умения, вся история.
Я не собираюсь... Понимаешь, я, не то, чтобы я там... Вот вы негр. Да ни в коем случае.
Нет, здесь можно сказать слово негры. Здесь
почему? Есть талантливые негры, как бы, есть талантливый индус, китаец талантливый, все прочее. Но проблема состоит не в этом. Проблема состоит в том, что тупик получился. В результате всех цивилизационных новшеств, вот создание искусственного интеллекта, который совсем не за горами.
Он уже создан?
Да. И применение его во всех отраслях, понимаешь, это придет к тому, что потребность в нас, в мыслящих людях, которые будут пытаться творить что-то новое, неизведанное, в силу того, что у них мозг по-другому так устроен. Кстати, индусы тоже в этом плане творцы. В нас необходимость отпадает. А искусственный интеллект, он может выполнять все необходимые операции, поддерживать промышленность, производство, даже потребление. Единственное, что искусственный интеллект не имеет, это целеполагание.
Пока.
То есть конечной точки применения разума.
Пока.
Пока. Но вполне возможно, что целеполагание у него появится. И тогда всем нам...
Да. Американцы наши враги?
Не-а.
А как?
А мы с ними очень похожи. У них тоже как бы как лишняя копейка, так мания величия. Все дела. Потом кризисы, долгий процесс выхода из него, поиск компромиссов, потом опять мания величия. Похоже на нас ужасно.
Это мы, может, на них похожи?
Может, мы на них похожи. Не, они помладше.
Они помладше, да, считаешь? Вот это классическая русская история. А, конечно, американцы у нас помладше, да. Ну, конечно, да. Хит.
Хит? Ну, давай про средний бизнес.
Давай.
И малый бизнес в условиях локдауна. Я сутки напролет бомблю на «Жигуленке», работаю как волк,
а денег ни гроша. Стучит карданный вал, как в брюхе селезенка, сцепление барахлит и мается душа. А дома ждет жена и хочет жить красиво. Попробуй, не подмажь, сорвется с тормозов. И почему-то мне от этого тоскливо. К тому же, как на грех, пробило колесо. Бьюсь, как рыба, а денег не надыбал. Печальная фраза.
А ты надыбал.
Отбойным молотком по скатам пьет дорога. Я, кажется, в пути глушитель потерял. У нас кладут асфальт местами и немного, чтоб всякий оккупант на подступах застрял. А тут еще ГАИ с купюрой на кокарде, мол, угадай с трех раз, насколько ты попал. У них карманы брюк, как лузы на бильярде, а ты вгоняешь в них наличный капитал. Бьюсь, как рыба, а денег не надыбал. В машине у меня народ бывает разный, и каждый норовит проблемы загрузить. Но думается мне, у них один диагноз, им просто довелось в стране российской жить. А может, бросить все и съездить за границу, как Чубайс, купить там барахла и здесь наваром сдать. Ну что я без руля, мне даже ночью снится, как я свою судьбу пытаюсь обогнать. Бьюсь, как рыба, а денег не надыбал, и навалилась глыбы недеговая нужда. Бьюсь, как рыба, а денег не надыбал, а где ж мне их взять?
А дальше не парламентское выражение.
Сергей Вячеславович Трофимов, прекрасный русский артист, композитор, поэт, мыслящий человек, философ. И русский националист был сегодня в гостях в Антониях 21.17. Мы в прямом эфире выходим из него. Завтра вернемся к вам в 20.00. Как обычно, на всех носителях RT, на всех наших кабелях и во всех наших социальных сетях. До свидания.